Целый день начальник разведки с начальником особого отдела пересматривали и утрясали списки, подбирали людей, и когда, наконец, составили группу, ни о какой тренировке нечего было и думать. Оставив на месте лыжи, Ивановский обошел Лукашова и пополз по его следу назад. Шелудяк действительно оторвался от сержанта и теперь устало и грузно гребся в снегу, задерживая с собой остальных. Лейтенант встретил его тихим злым шепотом. «В чем дело?» «Да вот вспотел, чтоб его. Скоро ли там, чтоб на лыжи?» «Живо шевелись, живо!» Беспощадным шепотом подогнал он бойца. Покачивая задранным задом, навьюченный под маск-халатом тяжелым весь мешком со взрывчаткой, Шелудяк на четвереньках пополз догонять сержанта. За ним подались и остальные. Лейтенант пропустил мимо себя Хакимова, Зайца, Судника, еще кого-то, чьего лица он не рассмотрел под низко надвинутым капюшоном, и дождался старшину Дюбина. «Что случилось?» — спросил тот, ненадолго задерживаясь возле Ивановского. Лейтенант не ответил. Что было отвечать? Разве не видно старшине, что группа растянулась, нарушила необходимый порядок, к которому имел определенное отношение, и старшина, как замыкающий? Кто стучал в хвосте? Стучал? Не слышал? Разумеется, он не слышал. Ивановский не стал продолжать разговор. Замер и прислушался. Поблизости, однако, все было тихо. Наши на пригорочке с сосняком настороженно молчали. Молчали впереди и немцы. 9 бугристых тел в белых пересыпанных снегом халатах ровно лежали в разрытой ими снежной канаве. «Надо слушать», — коротким шепотом заметил Ивановский. «Сейчас переход, чтобы мне ни звука». Старшина промолчал, и лейтенант на четвереньках быстро пополз вперед, обходя по снегу бойцов. Он не видел их лиц, но почти физически ощущал их настороженные, полные ожидания и тревоги взгляды из-под капюшонов. Все молчали. Обгоняя Шелудяка, который виновато сопя распластался в борозде, Ивановский строго потребовал: «Изо всех сил! Изо всех сил, Шелудяк! Понял?» Лейтенант выполз в голову своей, теперь уже подтянувшейся пластунской колонны, и снова пополз в самом глубоком снегу на краю кустарника. Одной рукой он волочил по снегу лыжи, другой — автомат. Сумка с автоматными дисками сбивалась с бедра под живот, и он то и дело отбрасывал ее за спину. В снегу он напоролся на какую-то кучу хвороста, который звучно затрещал в ночи. Зацепившись за что-то, порвался маск-халат, застряли в снегу лыжи. Чертыхаясь про себя, лейтенант минуту выпутывался из этой ловушки, потом взял в сторону, несколько дальше от кустарника. Где-то тут недалеко должен был повстречаться ручей, впадавший в речушку. От ручья начинался самый опасный отрезок пути в разрыве немецкой линии. До ручья, однако, он не дополз, когда впереди и совсем близко. Звучно щелкнуло в воздухе, засипело, заискрилось, и яркая огненная дуга прочертила по краю неба. Разгоряченный борьбой со снегом, Ивановский не сразу понял, что это ракета. Несколько не долетев до них, она торжественно распустилась вверху букетом ослепительно сияющего пламени, и снежная равнина с кустарником затаилась, замерла, сжалась, залитая ее лихорадочной яркостью. Потом что-то там пошатнулось, дрогнуло и рванулось в сторону. Следом по пойме метнулась путаница стремительных теней. Ракета упала на снег за кустарником. Еще несколько секунд ярко сверкала остатками своего холодного пламени. Ивановский затих. Где лежал, почти не дыша, грудь его распирала от нехватки воздуха. Возле лица на ветру крутилась снежная пыль. Лейтенант ждал выстрелов, криков, следующих ракет, но в сгустившейся темноте ночи стояла прежняя напряженно-зловещая тишина. Тогда он прикрыл на секунду глаза, чтобы скорее преодолеть ослепление, и снова смотрелся вперед. Он недоумевал, откуда тут могла появиться ракета, ведь в том направлении, откуда она взлетела, немцев не должно было быть, там болото.